Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» – это эфирное братство. Братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа». Ну что мы будем слушать? Авторадио, Радио Рокс. Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалов в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спасибо вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» начинает вещание. Примите наши молитвенные поздравления с началом поста в честь Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И помоги, Господи, нам всем достойно пройти это поприще поста. Постящиеся, братья телесни, постимся и духовно. Разрешим всяк союз неправды, заповедует нам Святая Церковь. В начале этого часа услышим чтение и объяснение Святого Евангелия вторника 11-й седмицы по Пятидесятнице. Затем в радиоцикле по творениям епископа Василия Радзянко прозвучит очередная архивная запись «Беседа преснопамятного владыки о грехе самоубийства». В рубрике «Радиофорум» сегодня попросила слово Ирина Болдышева, композитор, руководитель церковно-певческой школы во имя святого Иоанна Дамаскина из Санкт-Петербурга. Во второй половине часа в эфир выйдет очередная программа из радиоцикла, посвященного 400-летию со дня мученической кончины святителя Ермогена, патриарха Московского. Житие святителя Гурия Казанского, составленного патриархом Ермогеном, читает Алексей Кузнецов.
Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 95-е зачало, 23-я глава, стихи с 23-го по 28-й. «Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: „Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд милости и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, говорит Господь, и оставили важнейшее в законе — в суд милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Десятина была существенной частью ветхозаветных установлений. Согласно второзаконию и книге Левит, полагалось откладывать десятину от урожая и приносить Богу. Но мята, анис и тмин, травы для приправ, выращивались обыкновенно в небольшом количестве, и десятая часть от них была столь мала, что это приношение составляло всего один пучок. Однако те, кто отличался исключительной тщательностью в соблюдении закона, отсчитывали десятину буквально с каждого растения. Таковыми были фарисеи. Они учитывали каждый листочек этих трав и в то же время могли быть исполнены несправедливости, надменья и жестокости. Они строго исполняли второстепенное в законе и забывали о существенном. Евангельский фарисей хвалился этим: «Даю десятую часть из всего». Десятина была их обязанностью. Христос говорит, что надлежало им того не оставлять. Все на своем месте должно содействовать служению Божию. Но Господь осуждает их за то, что они оставили важнейшее в законе — суд милость и веру. Все внешнее имеет значение, но все существует ради внутренней святости сердца. Суд и милость по отношению к людям и вера, верность по отношению к Богу важнее всего в законе. Этот дух фарисейства и до ныне живет. Он никогда не умрет, пока Христос не будет царствовать в наших сердцах. Можно соблюдать все установления церковные, все посты, не пропускать никогда воскресных и праздничных богослужений, аккуратно жертвовать на храм и при этом исполняться самодовольство и быть совершенно далеким от Бога. Они тщательно избегали меньших грехов и не боялись совершать больших. «Вожди слепые» — снова называет их Господь. Раньше Он называл их так за их лицемерное учение, а теперь за их лицемерную жизнь. Они были слепы, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. В своем учении они оцеживали комара, предупреждая людей против малейшего отступления от предания старцев. В своей жизни они отцеживали комара, изображая предельный ужас перед самым малым грехом, и не затрудняли себя в совершении грехов, которые по сравнению с этим были как верблюд по сравнению с комаром. не за строгость по отношению к малым грехам выговаривает им Господь. Грех, даже если он с комара, следует отцеживать, а за то, что вслед за испугом перед комаром они поглощали верблюда. Для фарисея внешнее было все, а внутреннее не имело значения. Господь показывает это на двух образах. Он сравнивает их с сосудом, чистым совне и грязным изнутри. Разве не безумие вымыть чашу и блюдо только с внешней видимой стороны и оставить их невымытыми с внутренней, той, которой пользуется? Они избегали грубых, видимых для всех грехов, которые могли бы уронить их мнение других людей, но пребывали в злосердечии, ненавистном для чистого и святого Бога. Фарисей слепой, обращается к ним Господь. Неведение собственных, поселившихся в сердце грехов, самая опасная слепота. Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Главная забота христианина — о чистоте сердца. Более всего мы должны остерегаться грехов, свидетелем которых бывает один только Бог, испытывающий внутреннее человека. Очисти прежде внутренность чаши, не только это, но прежде это, потому что при должной заботе о главном внешнее тоже станет чистым. Господь сравнивает их также с окрашенными гробами, которые снаружи кажутся красивыми. Праведность книжников и фарисеев была подобна украшению гробниц на показ. Их честолюбие было направлено на то, чтобы показаться праведными перед людьми. Но внутри они были отвратительны, как гробы, полные костей мертвых и всякой нечистоты. В их сердцах было только лицемерие и нечестие. Мы можем быть исполненными грехом и выглядеть смиренными и очень благочестивыми, вызывая восхищение у многих. Но какая польза для нас стараться трудиться ради похвалы людской, если Господь наш не скажет нам в последний день: «Добрый рабе, благий и верный, внеди в радость Господа твоего».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
христианство видят в отвержении себя, в добровольном принятии креста, даже до смерти, в добровольном мученичестве, своего рода самоубийство. В некотором отношении можно сказать, что и Христос, знавший наперед свою участь и ее не избегший, сам избрал свою смерть. И в этом смысле можно сказать, что это своего рода самоубийство. Но какое? Самоубийство самоубийству рознь. Человек, спасающий ребенка из-под автомобиля и знающий, бросаясь под его колеса, что погибнет, тоже самоубийца. Но какой? Воин, бросающийся под танк, чтобы собой и сотнями таких же других остановить вражеское наступление, тоже самоубийца. Но какой? Мученик, отказывающийся бросить ладан перед идолом и исповедующий Христа, и наперед знающий, что за этим следует смерть, тоже самоубийца. Но какой? Я знал священника, который был со мной в тюрьме за исповедание веры, который взял на себя ответственное решение повеситься, зная, что он этим прекратит судебное следствие, ввергавшее множество других лиц, и этим спасший их от злой участи. Этот священник тоже самоубийца. Но какой? И известная мать Мария Скопцова, вошедшая добровольно в газовую камеру в немецком лагере во время войны, чтобы избавить этим молодую женщину с детьми от такой участи, тоже самоубийца. Но какая? Об этой проблеме удивительно глубоко и тонко говорит Солженицын о самоубийстве Самсонова в своем романе «Август 14-го». Об этом его романе говорили и писали много с военной и политической точки зрения, но как-то просмотрели самое главное — правду Божию. Об этой Божьей, а не человеческой правде и написан этот роман. Конечно, мы и сам Солженицын, автор книги, не можем знать до конца, что именно было в душе убившего себя Самсонова. Но из его жизни, из его поступков, из его характера, из всего, что произошло в Восточной Пруссии, можно сделать кое-какие выводы. И художественные выводы автора романа «Август 14-го» мне представляются очень правдоподобными. Самсонов просто не мог жить после гибели его армии. Он был частью этой армии. Он был одно с ней. Он не считал это возможным. Он должен был разделить ее участь. Он взял на себя ответственность. Взял на себя даже чужие грехи, доведшие до катастрофы. И всех простил. И понес кару. Сделал это молитвенно и покаянно. Покаянно даже за самый акт самоубийства. Это было действительно отвержением себя в полном и самом глубоком смысле этого слова. Причем произошло это естественно и как-то даже подсознательно и просто. Это было фактически соучастием в искупительном подвиге Христовом, но без горделивого сознания этого, а наоборот – покаянии и за это. Это оказалось естественным последствием внутреннего перехода в иной мир, возвышением над суетой нашего грешного мира, в результате полного прощения всех тех, кто раньше представлялся врагами.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
В эфире программа «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
В рубрике «Радиофорум» сегодня попросила слово Ирина Болдышева, композитор, руководитель церковно-певческой школы во имя святого Иоанна Дамаскина из Санкт-Петербурга.
400-летие дома Романовых – это настолько важно, что трудно даже и переоценить важность того, чтобы это произошло, чтобы не было равнодушия. Беда человеку, если он не холоден и не горяч. Как пробудить его сердце? И если 20 лет назад, 30 лет назад невозможно было купить книги, в которых излагалась правда, то теперь каждый может такую книгу найти. И, конечно, если не находит, то это изобличает только равнодушие. 400-летие дома Романовых, насколько мне известно, будет праздноваться и на государственном уровне. Я знаю по Екатеринбургской епархии, что какие-то средства выделены и создана комиссия. Но что именно она намеревается делать, мне неизвестно. Но поразительно, что мы празднуем 400-летие династии Романовых. Вся русская государственность, благодаря их великому подвигу, расцвела, ну, конечно, и благодаря подвигу народа, но столпы, да, на которых держится все. Ведь царь, помазанник, ведь он является отцом. Да? У нас есть небесный отец, родной отец. И мы этого лишены. А наши еще недавние предки еще имели царя-отца, царя-батюшку. И вот в настоящий момент в России насчитывается 1100 городов, в которых есть улица Свердлова. В Москве есть Войковский район, множество и в других городах. Войковское метро. Точно так же, как во многих городах еще до сих пор есть улица Каляева, террориста, убийцы великого князя Сергея Александровича. Ведь так много сейчас говорится о борьбе с терроризмом, и эта проблема рассматривается на международном уровне. Но если мы живем на улице, названными в честь террористов, не будут ли отчасти бесполезными наши усилия? Не с этого ли нужно начать, чтобы очистить пространство наших городов от имен убийц, убийц прямых или косвенных? Мне думается, было бы великим делом, если бы нашлись в России неравнодушные люди, какие-нибудь братства православные, фонды православные, и, объединившись, обратились к Святейшему Патриарху с просьбой предложить правительству в связи с 400-летием дома Романовых переименовать эти улицы, чтобы не было у нас улиц в честь террористов, улиц в честь убийц. Ведь как их много! Как их много.
Вот именно объединить усилия. Потому что время от времени и у нас на радиостанции такие возникают, ну, как компании, раздаются голоса. И у вас, конечно, на православном радио Санкт-Петербурга и в других городах. Но как-то все это вот пока носит характер компанейщин. А это должно быть действительно общей волей.
Да, я думаю, что здесь необходим сбор подписей очень масштабный. Вот сейчас, когда множество русских людей с таким неравнодушием и любовью от неслись к несправедливо пострадавшему старцу Ефрему Вытопецкому.
Да, так молились за него.
Был прекрасно организован сбор подписей в интернете. Валаамский монастырь очень помог в этом. Ведь можно таким же образом поднять всех православных людей и вообще всех мыслящих русских людей, всех неравнодушных русских людей. Я верю, что их много. А может быть, неравнодушных можно еще пробудить, объяснить, на какой улице живет человек. Ведь это такие плевелы, которые небезопасно оставлять. Ведь потомки наши могут с нас спросить, почему мы не сделали этого, что сейчас мешает нам объединиться и просить наше правительство переименовать. Я знаю, что, к сожалению, не вспомню сейчас город, но в одном из городов сами власти обратились к народу с предложением переименовать улицу Каляева, назвать Родниковой. Но и такое бывает. Давайте будем, дорогие братья и сестры, молиться об этом. И у кого какие есть возможности. Мне вот кажется, что какие-то православные братства могли бы здесь большую роль сыграть. Силушка русская богатырская, она велика. Объединить вот все наши вот эти личные усилия в один добрый поток. Я думаю, что небо радуется. когда очищается какая-нибудь улица от скверны, носимого имени богоборческого, богохульного, ненавистнического по отношению к России. Может быть, кто-нибудь в какие-нибудь идеи выскажет.
Мы рады будем принять.
Да, можно писать на фонд Сергея Александровича Романова, который на сайт фонда, который находится при Новоспасском монастыре.
Или на радиостанции «Радонеж», наш сайт. Радонеж. Рады будем тоже это принять, проанализировать, выслушать.
Потому что времени остается не так много. Это ведь уже следующий год. И, насколько мне известно, средства на празднование 400-летия, они выделяются. Но вот хорошо, если они пойдут вот на такое благое дело, в том числе. А жалко, если они не сумеют быть потрачены с пользой для России, не сумеют быть потрачены к славе России. А для этого действительно мы все должны объединиться.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов. Со дня представления священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. Российские земли первопрестольниче, и неусыпный о ней к Богу молитвенниче, за веру Христову и паству твою, душу свою положив, страну нашу от нечестия избавил еси. Тем же вопиемти, спасай нас молитвами твоими, священномученичи Ермогене, Отче наш. Цикла Елена Смирнова.
Житие святителя Гурия Казанского, составленного патриархом Ермогеном, Читает Алексей Кузнецов.
Глава третья. О страдании в темнице святаго и праведного отца нашего Гурия, архиепископа Казанского Чудотворца. Древний же и общий враг наш дьявол, не терпя человека, живущего добродетельно и по заповедям Божьим, воздвиг брань против праведника, как и в древности, против святого праведного юноши Иосифа, и внушил старшим слугам позавидовать праведнику и оболгать его, как раньше старцы оклеветали целомудренную. Слуги начали говорить своему господину напраслину и клеветать на Григория, сплетая ему венцы, душам же своим погибельные сети, ибо они позабыли слова «Пространно слово клеветнику на языце его, внутрь же его, душа его, тем страшно связуется». И еще говорит Писание: «Треми вещми клеветник пакостит клевещащему, клевещащего сам себе, обачився беды на суде клеветнику единому». Что и говорить. Не одному только Григорию досадили клеветники, но и госпоже, и детям ее причинили великую печаль, рассказывая, будто Григорий беззаконно сожительствует со своей госпожой. Услышав же это, господин Григорий, не расследовав дело, повелел убить Григория. Сын же князя, будучи человеком благоразумным, распознал зло, понял нестерпимый срам отцу и матери и сам расследовал слова клеветников, подобно Даниилу, ограждающему целомудренную от клеветы. Он верит, конечно, и матери, говорившей, что все это злой лживый вымысел, содеянный дьяволом, никакая не истина, и упрашивает отца, чтобы тот не спешил верить клеветникам и не предавал себя и своих детей на конечное посрамление, да не обесчестится весь их род, ибо такие дела не подобает решать без расследования. Господин же Григорий, как будто пришел в здравый разум после помешательства, послушался своего сына и приказал не убивать Григория. Однако же предал его горькому и лютому заточению, такому же, какому подверглись те знаменитый преподобному армянский святитель и великий чудный святитель Акрагантийский. Была выкопана глубокая яма, в ней устроен деревянный сруб. В эту темницу невинный был введен как злодей. Дверь заперли, оставив одно небольшое оконце наверху, чтобы бросать в него еду. Пищу преподобному придумали нечеловеческую. Раз в три дня ему метали сноп овса и давали воды скудную мерою. Будучи в такой беде, преподобный особенно прославлял Бога. Терпя все и благодаря Господа, вспоминая терпение и мучение древних святых. В конце второго года заточения сослуживец Григория, бывший раньше его другом, осмелился прийти к темнице. Упросив сторожа, он подошел к темничному оконцу и спросил, каково Григорию живется. Григорий же за все благодарил Бога, Пречистую Богородицу и всех святых. Друг обещал приносить ему еды, но Григорий просил не носить съестного, потому что великая Божия благодать обильно питала его, и, памятуя слова Писания, «Всяка душа не наказана, не исцелена, не убо люто, еже уязвено быти, но люто, еже не уцеломудрится язвою». Лишь попросил приносить ему бумаги, чернил и трость для письма. Друг сделал, как просил Григорий. Григорий начал писать небольшие книжицы для обучения маленьких детей и просил продавать их, а вырученные деньги раздавать нищим. Для себя же ничего не просил, ни еды, ни других нужных вещей, только чернил и бумаги. Никто не осмеливался напомнить господину о Григории. Сам же господин или забыл об узнике, или таков был Божий промысел, только князь ни разу не вспомнил о Григории.
Житие святителя Гурия Казанского, составленного патриархом Ермогеном, читает Алексей Кузнецов.
Глава 4. Об исшествии из темницы блаженного преснопамятного отца нашего архиепископа Гурия. Прошли 2 года, как Григорий находился в заточении. Тогда однажды в дверях темницы явился свет. Григорий пришел в ужас, думая, что это дьявольское мечтание, потому что за 2 года двери ни разу не отверзались. Встав, он начал молиться, однако свет в дверях становился ярче, двери же были затворены. Григорий взялся рукой за дверь, и она сразу открылась. Тогда Григорий понял, что таково Божие произволение, и, взяв образ Пресвятой Богородицы, который был с ним в темнице, вышел невидимый среди бела дня и ушел из дома того и города. Глава 5. О пришествии святаго страдальца отца нашего Гурия в обитель Пречистой Богородицы Иосифа Ламского, где он принял монашеский постриг. Григорий пришел в предчестную обитель Пресвятой Богородицы, честного и славного ее успения, называемую Иосифовой, ибо еще, находясь в темнице, дал обет принять постриг всей обители. Он был пострижен и переименован из Григория в Гурия. По благодати Божией Гурий стал чудным иноком. Он жил по монастырскому уставу и обычаю и во всем повиновался игумену и братья по слову: «Повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь, тибо бдят о душах ваших, яко слово воздать хотящие». Впоследствии он стал игуменом этой пречестной и великой обители, потом оставил паству из-за телесных своих немощей, но вскоре был послан самодержцем во игумены в святую живоначальную Троицу, монастырь, называемый Сележаров. Глава 6. О поставлении в архиепископа святейшего отца нашего Гурия. когда благоволил Бог отдать под власть благочестивому и христолюбивому государю-царю и великому князю Иоанну Васильевичу всея России самодержцу город Казань в Болгарской земле, тогда благочестивый царь совещался с отцом со своим и богомольцем святейшим Макарием, митрополитом московским и всея России, и с другими святыми митрополитами российской земли, кого поставить архиепископом, присоединенному и новопросвещенному городу Казани. Избрали из архимандритов и игуменов 4 благоговейных и преподобных священно-монахов, среди которых был и преподобный Гурий, полюбившийся самодержцу и царю, и святителю. Однако они не посягнули на суд Божий, но положились на волю Божью, и по примеру апостолов избрали архиепископа жребием. Царь и святитель повелели написать имена 4 избранных честных и духоносных священноиноков и положить записи на престол Великой Церкви Пречистой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии, честнаго и славного Ея Успения. После пения молебна взяли с престола 2 жребия, и один из них указал Гурия. Снова положили эти 2 жребия на престол, и, пропев молебен, взяли один. Это был жребий с именем преподобного Гурия. Царь, митрополит, весь освященный собор и все люди воздали славу Богу, что избрал он первоначальником священной паствы новопросвещенного города Казани мужа праведного и святого. По воле самодержавного царя, по благословению преосвященного Макария, митрополита всея России, и по совету всего Освященного Собора, в 1555 году, в 7 день февраля, на 3-й год после взятия Казани, поставлен для новопросвещенного города Казани и нового города Свияжска и других городов первый архиепископ Преосвященный Гурий. Самодержец послал с архиепископом в соборную церковь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, честного и славного Ея Благовещения, чудные местные иконы и другую драгоценную церковную утварь. Многие книги дал из своей царской казны. Кроме того, самодержец приказал церковным властям приносить архиепископу из честных монастырей иконы и книги, самому же архиепископу Гурию воздал великие почести и дал ему много драгоценных церковных вещей. Вместе с архиепископом самодержец послал 2 архимандритов для учреждения великой архимандрии и на устроение обители Пресвятой Богородицы Честного и Славного Ея Успения в городе Свияжске. Один из них был Богородицкий архимандрит Герман Садырев-Полев из города Старицы, который стал после 1 архиепископа Преосвященного Гурия 2 архиепископом в Казани. Мощи его по неисповедимым божественным судьбам Господь благоволил мне, недостойному, многогрешными моими руками, осязать и после соборного пения панихиды честные эти мощи погребсти в созданной им обители Пресвятой Богородицы честного и славного Ея Успения в городе Свияжске. Преподобный архиепископ Герман приставился в царствующем городе Москве в 1568 году 6 ноября, когда в Москве был сильный мор. Управлял Церковью Божией 3 года и 8 месяцев. Он повелел похоронить себя по святительскому чину, как рассказывают его ученики, однако тогда не сподобился святительского погребения, ибо в то время из-за грехов наших в Москве не было ни митрополита, ни кого-либо другого святителя. поэтому он был похоронен только архимандритами своей паствы, Свияжским Иродионом и Казанским Иеремией по святительскому чину, как сам повелел у церкви святаго Николая, называемого Мокрый, и покоился там, пока его ученики не попросили у благочестивого государя-царя всей России Федора Иоанновича его мощи и не привезли их в монастырь в 1592 либо в 1095 году. Мы же, по благословению господина и отца нашего святейшего Иова, патриарха Московского и всея России, с честью погребли его в первый день сентября. Было тогда велие благоухание от мощей его не только в алтаре и в церкви, но и по всему монастырю, так что все дивились. И из монастыря святаго Николая, называемого Песножским, самодержец послал игумена в Арсенофе, о котором предлежит сказать дальше, и повелел ему быть архимандритом в преславном городе Казани, что и было исполнено. Глава 7. Об отъезде из царствующего города Москвы в Казань святейшего архиепископа Гурия. В том же году, в седьмую неделю по Пасхе, совещался благочестивый самодержец царь и великий князь всея России Иоанн Васильевич со отцом своим, митрополитом всея России Макарием, в Великой Соборной Церкви Пресвятой Богородицы Честного и Славного Ия Успения, и повелел царь-митрополиту и всему освященному собору совершить молебен. Осветив воду святым и животворящим крестом с чудотворными иконами и честными и животворящими крестами, сам самодержец со своими приближенными и митрополит со всем освященным собором и множество народа провожали честные и чудотворные иконы местные, которым надлежало быть в Казани, и архиепископа Гурия. После литии, подойдя к городским воротам, именуемым Флоровскими, совершили молебен, и потом самодержец, его приближенные и бояре приняли благословение у архиепископа Гурия и отпустили его в дорогу. Также и святой Макарий, митрополит всей России, осенил честным и животворящим крестом архиепископа Гурия и архимандритов Германа и Варсонофия, и всех людей, отправляющихся с ними в путь, и благословил их идти в новопросвященный город Казань. О прибытии в царствующий город Казань святейшего архиепископа Гурия и о дальнейшей жизни его в преславном городе Казани. И Божией благодатью, по молитвам Пречистой Владычицы нашей Богородицы и всех святых молитвами преподобный Гурий, архиепископ с архимандритами, священниками, честными монахами и другими спутниками, прибыли в добром здравии в преславный город Казань. Отслужив молебен Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, Пречистой Богородице и всем святым, осветив воду честным и животворящим крестом, и отслужив божественную литургию с архимандритами и всем освященным собором, архиепископ послал к самодержцу и к митрополиту известие о своем благополучном прибытии в город Казань. Так преподобный архиепископ Гурий стал первопрестольником новопросвещенного города Казани и других городов, не украв власть, не восхитив ее, не гоняясь за честью, но честью гоним, не человеческое благодеяние, но от Бога и божественную благодать приняв. И исполнилось на нем сказанное в Писании: «Аз предахтя и аз помогути, яростью малую поразихтя и милостью вечную прославлю тя, ибо мера человеколюбия Твоего, Господи, свыше меры наказания». Жил преподобный богоугодно, нищих кормил, во всем помогал неимущим, заступался за бедных, вдовиц и сирот, избавлял их от бед, прилагал труды к трудам и все ночи возносил Богу молитвы. У кельи его была церковь святых великих страстотерпцев Бориса и Глеба, и в ней он обычно много трудно молился. Всякими добрыми делами угождал Богу и жил по Богу твердо. Наставлял добрый пастырь христиан святою истинную здраво и кротко, неверных учил познавать истинного Бога, Творца всего, и веровать во Отца и Сына и Святаго Духа, во святую, нераздельную и единосущную Троицу. Он к вере привел и крестил множество язычников, и жен их, и детей. Повсюду изобильно изливалась Божия благодать по словам: «Посетил еси землю и упоил есию, умножил еси, обогатите ю». Даром благодати Святаго Духа, святым крещением, и многие обратились от неверия к православию. Имена их записаны в книге жизни, и был преподобный, как некое добродное дерево, изобилующее плодами прекрасными, всем приносящее богатый урожай. Так много душ своими наставлениями привел ко Христу божественный архиепископ Горий. Глава 9. О представлении преблаженнейшего великого во иерархах архиерея, святейшего пастыря и учителя казанского, владыки Гурия. Когда пришло время, о котором говорит псалмопевец: «Дни и лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множие их труд и болезнь», тогда настало время отшествия и сему преподобному. По словам пророка: «Старость бо честна, немногодетна, ниже в числе лет исчитается». Много времени пролежал преподобный больным. Говорят, что болезнь его мучила 3 года. Только на святые, великие, господские праздники приносили его в церковь на литургию, и тогда он лежал или сидел в церкви, ибо не в силах был стоять. Однако болезнь тела не смогла одолеть любомудрие души. Ревность по Богу дарует легкие крылья и облегчает немощи телесные. Так и у преподобного душа была воеводой тела. Даже лежа больным, он непрестанно высылал Богу пение и удручал тело свое воздержанием. По словам учителя вселенной: «Когда изнемогаю, тогда силен есть». И каждый день так проводил преподобный. Сказано, что здесь жизнь человеческая требует трудов, воздаяние же в будущем. Подвязавшийся на земле в радости наследует небесные блага, и, освободившись от тленного, получают нетленные. И страдания жизни нынешней ничего не стоят в сравнении со славой в грядущем веке. Хотя и говорится, что от больного Бог не требует ни поста, ни трудов, только терпение и благодарение. Но преподобный одно с другим соединил. Много трудился, будучи больным, и этим прилеплялся к Богу. Он отвратил своими поучениями многих неверных от злобы их и от басурманской веры, просветил их бани Святаго Духа святым крещением и заставил прежних хулителей прославлять Отца и Сына, и Святаго Духа. Будучи маститым старцем, архиепископ предузнал о своем отшествии к Богу. Во второй день декабря позвал он прежде упомянутого архимандрита Варсонофия, которому имел любовь Велию, и повелел возложить на себя великий образ святой схимы. В 1563 году, в четвертый день того же декабря, в 8:00 ночи архиепископ Гури отошел ко Господу. Он управлял Божьей Церковью 8 лет и 9 месяцев. Преподобный Гури повелел положить святое и трудолюбивое тело свое в обители Боголепного Преображения Спасова за алтарем у Большой Церкви и предали земле сродное ей честное и святое тело святаго Гурия с почестями, с пением псалмов и священных молитвословий.
Вы слушали программу, посвященную 400-летию со дня представления священномученика патриарха Ермогена. Автор цикла Елена Смирнова. Изнуряем, даже до смерти верен прибыл еси, блаженней Ермогене, малодушие от сердец людей твоих отгоняя и на общий подвиг вся призывая. Тем же и нечестивых мятеж низложил еси, и страну нашу утвердил еси, да вси завемти, радуйся, заступниче российской земли.
Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.